Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
В прямому ефірі програма «Запитання і відповіді по Біблії» в студії Світлого Радіо Олексій Анатолійович Волченко. Вітаємо, Олексій Анатолійович. Ми починаємо з питань, які надходять нам на Skype, на Viber, як смс-повідомлення протягом тижня. Але якщо у вас будуть запитання, будь ласка, телефонуйте в прямому ефірі і, звичайно, всі преференції дзвінкам вашим тут і тепер. Отже, запитання. «Где обитают Всевышний? В свете или в темноте?» «Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете», написано в 1 Тимофею 6:16. «Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле». 3 книга Царств 8:12. «И мрак сделал покровом своим, сенью вокруг себя, мрак вод облаков воздушных». 18 Псалом. «Облако и мрак, окрест его». Псалом 97:2.
Спасибо за вопрос. Попробуем ответить даже в двух вариантах. Первое, я что могу сказать, что облако – это не мрак, а больше это сокрытость, это не темнота. Это когда было освящение храма, то когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. И тогда сказал Соломон, Господь сказал, что он благоволит обитать во мгле. Поэтому надо понимать, что мгла – это не тьма, это сокрытость. И Бог приходил, мы знаем, Моисею в облаке, и облако – это просто спрятан Господь. И поэтому облако и мрак, и крест его, правда и суд основания престола. То есть это все то, что Бог спрятан, Бог сокрыт. И вот он сокрыт в этом облаке. Ну, это первый вариант. А второй вариант ответа я скажу как бы по-своему. Когда в Псалме 17 написано «наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его». И мрак сделал покровом своим, и сенью вокруг себя мрак вод облаков воздушных. То есть это можно, знаете, как посмотреть, что он наклонил небеса и сошел, и мрак под ногами, и под ногами это земля. Земля подножья ног его, а мрак, наша земля вся сейчас во мраке находится. И вот он опустил небеса и сошел на эту землю. И еще мрак сделал своим покровом, то есть он оделся во плоть. Плоть, она сделана из этой земли, из праха. И прах вот этот и есть мрак. И он мрак сделал своим покровом, он одел в плоть, сенью вокруг себя. Сень – это скиния переведена. То есть он оделся в плоть. И Римлянам 8:3 написано, что как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. То есть Бог послал Сына в подобие плоти греховной. Это и есть тот мрак. Греховная плоть – это и есть тот мрак. И вот этот Бог опустил небеса и сошел, и мрак под ногами его. И вот когда вы помните на горе Преображения, Иисус Христос на секундочку снял или расстегнул комбинезон вот этого мрака, и у него просияло лицо, как солнце, и он, одежды его были белыми, как снег. Но потом он быстро обратно застегнул этот комбинезон мрака, мрачный, потому что ему нужно было совершить свою миссию, зайти на крест и вот этот мрак, эту плоть распять, и тогда она уже открылась и разорвалась уже завеса навсегда, и Дух Святый излился на всякую плоть. Поэтому где обитает Всевышний, во свете или в темноте? Бог, конечно, всегда обитает в свете. Он обитает в неприступном свете. Никто не может приблизиться. Но Бог, благой Бог, который любит нас, Он оделся во мглу, Он опустился к нам темным и принести нам свой свет. Потому что Бог есть свет, и Бог есть Дух, и Он дал нам этого Духа Божьего. Но для того, чтобы мы могли принять, ему нужно, чтобы мы могли принять свет, ему нужно было стать мраком.
В ефірі Світлого Радіо програма «Запитання і відповіді». Ви можете ваші запитання поставити, якщо зателефонуєте нам за нашими номерами 044-280-0305 і 067-123-7575. Можете також написати ваші запитання нам в Skype, наш нікнейм «Світло Радіо», або як Viber чи SMS-повідомлення за номером 093-558-44-12. Наступне запитання ось таке. Какова была реакция учеников Иисуса на то, что Он шел по морю? Добре, мы повернемся до запитания, как я и обещал. Мы даем первое место нашим дозвонивачам. Доброго дня, здравствуйте.
Будьте добры, объясните, что значит молиться Духом?
Молиться Духом. Дякуємо за запитание.
Спасибо. Я думаю, что лучше всего это скажет Римлянам 8 глава. Я уже не помню, какой там стих, что мы, 26 стих, также Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. То есть, вы знаете, молиться Духом – это тогда, когда мы должны отпустить самого себя. Это может быть молитва на языках, кто не молится молитвой на языках. Это может быть воздыхание неизреченное. Это можно и просто, как вам объяснить, отпустить самого себя. То есть у нас есть разум. То, что мы называем словами, вот любую мысль, которую мы изобразили словом, эта мысль уже не та, которую мы думали, а она становится абсолютно адекватна тому слову, которое мы сказали. И поэтому наши слова несовершенны, и наши все душевные или духовные побуждения, они могут изображать одно, а слова могут изображать другое. Ну, как у Тютчева, мысль изреченная есть ложь. То есть тогда, когда мы изобразили свою мысль в словах, она становится тем, что мы сказали. Но пока мы ее не сказали, мы можем ощущать именно то, что находится в нашем сердце. И поэтому не спешите говорить Богу. Не будьте многословны, Он прежде нашего прошения знает, в чем мы имеем нужду. Если мы не можем выразить свои чувства, можно просто помолчать и постонать действительно перед Богом, потому что Бог знает, что в нас и какая у нас нужда и какая проблема. Нам надо быть искренним с Богом. Не будьте многословны в молитве, потому что слова могут не точно или даже противоположное изображать наше сердце. И поэтому это искренность, это тишина. Знаете, вот, ну, вот если по-человечески, с другом можно говорить, но с хорошим другом можно и помолчать. И вот точно так же с Богом, вы знаете, вот просто помолчать. Помолчать перед Иисусом, сказать Ему спасибо, благословить, прославить Его и сказать: «Господи, благослови меня Духом Божьим, Духом Святым». И просто помолчать. И вы услышите вот в этой тишине, вот в этом тихом веянии ветра, вы услышите Бога, вы услышите Духа. А при многословии написано не миновать греха. Поэтому, еще раз говорю, кто-то молится языками, кто-то не молится языками, но идет речь остановить разум. Остановить разум и отдать свое сердце Иисусу. Иисус скажет прямо в сердце.
Нагадую, що в ефірі програма «Запитання і відповіді», і було запитання, що таке молитись Духом. Тоді виникає, ну, ще одне запитання, що таке молитись умом, розумом. Павло говорив: буду молитися Духом, буду молитися і умом. Буду петь Духом, буду петь і умом. Тобто потрібно і те тримати, і цього не лишати. Яка цінність в такому разі в молитві умом?
Молитися умом – це якась конкретна нужда. Ну, конкретное действие, событие. Ну, допустим, вы идете куда-то, допустим, в церковь, и просите умом Господа: «Господи, ты сказал будьте готовы больше к слышанию, нежели к жертве. И ты просишь Господа, чтобы я не заснул на проповеди, чтобы я услышал от Бога то, что Бог мне хочет сказать. То есть конкретные действия ты просишь у Господа. Ты просишь у Господа, чтобы Он благословил твою семью, твоих детей. То есть это конкретное событие, которое, ну, как бы умопонимаемое, ну, то есть оно умообразуемое, и ты понимаешь, что ты говоришь. Просишь у Бога, зная, что ты говоришь. Это разные вещи, еще раз говорю. Молитва умом – это ты просишь Бога благословить то, что ты понимаешь. А молитва духом – ты не знаешь, о чем молиться, но ты знаешь, в чем у тебя есть нужда. У тебя нужда есть по Богу, по любви, по радости, по Духу Святому, по присутствию Божьему. Это, ты не можешь этого объяснить, и не можешь этим управлять, и не можешь даже, не знаешь, о чем просить. Молиться о том, чтобы иметь больше любви. Ну, вот сказал один раз, и все. А так вот, это просто действительно постанать перед Богом искренне, Богу показать, что я нуждаюсь в нем, я нуждаюсь в тебе, Господи. Очень не могу выразить, но я нуждаюсь в тебе.
У нас є ще один учасник розмови. Тетяна, здравствуйте. Я чую все, а мене не чують. В дитинстві я про це мріяв. А зараз вже і не знаю, коли збулося, чи це те, про що було варто мріяти. Тетяна, вимкніть, будь ласка, приймач і уважніше послухайте нас в слухавку. Здравствуйте.
Алло.
Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Алексей Анатольевич, вы меня слышите, да?
Да, слышу, слышу.
Алло.
Слушаю, слушаю вас.
Я вас не слышу.
Мы вас хорошо слышим, так что задавайте вопрос.
Слава Богу. Благодарю Бога, что вы есть, что мы можем слышать ваше наставление, что Господь вас вразумляет. У меня такой вопрос, мне было в... Откровение, ну, пророчество было, приезжали к нам пророчествующие братья, и было такое пророчество, значит, ну, значит, вот, как бы, что в жизни, допустим, у меня планы человеческие, достижения земные, и нужно взыскать горнего. Вот, а Господь перед этим еще как-то говорил, что не стой в стороне, не говори, немного могу, но нужно приложить усилия. У меня просто парализована мама. Мне не так просто, я хожу только в воскресенье на служить. Вот, ну, смотрю, что Господь хочет, что-то иное в жизни моей. И как мне это взыскать?
Как взыскать горнего, когда тебе говорят, нужно взыскать
сейчас
горнего?
Сейчас я включу радио, потому что я вас вообще не слышу.
Добре, ну мы вас почули, в принципе. Как?
Как взыскать горнего? Вы знаете, горнего – это духовного. И действительно, душевный не может принять то, что от Духа Божьего. И вы знаете, когда мы приняли Иисуса Христа, Сына Божьим, то написано, согласно 1 Иоанна 4,15, то в том человеке пребывает Бог. В каждом человеке, который признал Иисуса Сыном Божьим, в нем есть частичка Бога, есть начаток Духа. И вот этим Духом и надо дорожить. Дорожить трепетно и быть с Ним. А вопрос как? Вы знаете, мы рождены через Слово Божие. Написано 1 Иакова 1,18, что восхотев Он родил нас Словом истины. И точно так же этим Словом же Божьим мы возрастаем во спасение. 1 Петра 2,2. Возлюбите чистое словесное молоко, от которого нам возрасти во спасение. Поэтому, вы знаете, у нас есть драгоценнейшее, чистейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, доколе не взойдет в сердцах ваших утренняя звезда. И поэтому у нас есть слово. У нас есть слово. Не пренебрегайте словом. Только через слово изобразится в вас Господь. Только через слово Дух Святый наполнит ваше сердце. Нету других путей. Невозможно по-другому найти Бога или возрасти во спасение. или услышать Бога, или открыть Бога только через Слово. Поэтому у нас есть это Слово. Если у вас нет еще Евангелия, найдите, купите и утоните в нем, чтобы это Слово растворилось в вас, в вашем сердце. И если это Слово будет в вашем сердце, то горнее, оно внутри вас. Не говори в сердце своем, кто взойдет на небо свести нам Христа, или кто в преисподнюю, чтобы принес нам Христа. Но что говорит Писание? Близко к тебе, Господь, в устах твоих и в сердце твоем. В сердце твоем, Господь, и у тебя есть Евангелие. Вот бери Евангелие, читай Евангелие, и в сердце у тебя появится вечность. Вы представляете, Царство Божие незаметным образом внутрь вас есть. И это только через Слово Божие. Не через какие дела, поступки, учения, книжки, практики или еще что-то. Только через Слово Божие. Все очень просто. И Иисус нам об этом сказал. Он сказал, Иоанна 8:31, к уверовавшим он сказал, «Если пребудете в Слове Моем, то вы тогда познаете истину, и истина сделает вас свободными». Простая, тайна простая, это не что-то сокрытое, нету каких-то тайных знаний, нету еще каких-то других путей. Есть один путь через Слово Божие. Если мы пребудем в этом Слове Божьем, тогда Господь говорит, все, что не попросите, будет вам.
Ми говоримо, я так розумію, про написане слово, про Біблію. Але ж є така фраза: Біблія одна, но це нікому не мішає. Ми бачимо це, в принципі, в розмаїті вірувань і в конфліктах, які точаться в різних розуміннях. Ми так розуміємо Біблію, а ми так розуміємо, ми така церква, а ми сяка церква.
Це нормально, це хорошо. Чому? Тому що, опять же, ми написано Ефесянам 4 главі з 11 стиха, що він поставив одних апостолами, пророками, евангелистами, доколе все придем в единство веры и в полный возраст Христовый. То есть, когда мы приняли Иисуса Христа Сыном Божьим через апостолов, через пророков, и в нас изобразился Дух Божий, и изобразился Дух Божий настолько, что Он может вести нас. И тогда, когда мы уже имеем Духа Божьего и плюс Слово Божье, то мы со своим Духом Божьим и со своим Словом Божьим вникаем в это Слово Божие, то Бог нам открывает, потому что написано, что только Дух Святый наставит нас на всякую истину. Только Он. Человек человека не наставит на истину. Человек человека может привести к истине, привести к Иисусу Христу. А вот уже Иисус Христос наставит на всякую истину. Вот уже Дух Святый, и Он наставит на всякую истину. И вот то, что ты получишь от Него, вот эту истину, вот в том и пребывай. Именно этим мы и спасемся. Не чужим учением, не чужим знанием, не еще какими-то другими, а то, что ты получил откровение от Бога, и вот этим откровением ты спасешься.
А щодо перекладів, наприклад, сказано там щось, на грецькою мовою написані Євангелія, є переклади на всі сучасні великі мови. От синодальний переклад «Гнівуєшся на брата твоєго напрасно». Дивишся в грецьку, там слова «напрасно» – «нєт». Тобто виходить, що ми, читаючи переклад, читаємо чуже мнення, чуже учення, чуже внушення уже готове і приймаємо це за слова самого Бога. Як бути з цим?
У нас в этом тоже отношение просто. Почему? Потому что сам Господь нам сказал, что истина познается при двух или трех свидетелях. В этой же главе, через примерно 15 стихов, написано «Не возлюби врага своего, ближнего своего», то есть «любите врагов ваших». А 39 стих, 5:39, «Не протився злу, а наоборот, любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих, молитесь за обижающих вас». В этой же самой главе.
Виникає питання, чи можна гневаться и любить одновременно.
Да, и поэтому само, если где-то неточный перевод, но есть еще какое-то место, еще. Есть несколько свидетелей на эту истину. И когда мы несколько свидетелей собираем, их, как правило, не 2 и 3, а 20. ну, то есть их очень много, и мы уже точно знаем, что здесь вот так. И у тебя уже не возникает вопросов, когда ты дочитаешь пятую главу Матфея до конца, то у тебя не будет возникать вопросов, есть ли там слово «напрасно» или нету. Ты будешь точно знать, что нету там слова этого. Ты точно знаешь, что просто нельзя гневаться. Да, этот же стих, он же и объясняет, если ты скажешь ему там рака, то ты подлежишь синедриону. То есть, а рака не напрасно ты сказал? Ну, то есть в этом же самом стихе, да?
Я чомусь тему підняв, тому що я ніколи напрасно не гніваюсь. Если я гніваюсь, значит, они заслужили. Это праведный гнев, достали.
Опять же, мы должны понимать, другое место писать. Гнев не творит правди Божьей.
А як же у Огієнка «гнівайтесь, але не грішіть»? Переклад у Давида.
Ви знаєте, ну...
От я гніваюсь, но не грішу.
Вы знаете, да, я думаю, что переводы все надо смотреть, и все надо смотреть параллельно. Нету ни одного точного перевода. Точного перевода нету ни одного. Даже греческого нету ни одного точного, потому что до нас же не дошли оригиналы. Все равно это переписаны. Но мы уже, еще раз говорю, мы можем собирать это со всего Писания, если мы пребываем в Писании. Мы начинаем ощущать дух Писания. Вот о чем хочет сказать Господь. И когда мы уже собрали вот это, у нас есть какая-то позиция, есть Дух Писания, мы уже вот так вот читаешь или Библию, или Евангелие, Ветхий или Новый Завет, и смотришь там, опа, вот что-то выпало, да, ты уже точно знаешь, надо проверить. Потому что это выпадает из общего, вот, ну, из общей позиции, из любви Божьей, вот так вот можно сказать, что не по любви это. Ну, не по любви. Гнева не может быть. Более того, гнев не творит правды Божией. Любой гнев, праведный, неправедный, он не творит правды Божией. Значит, что-то не так. Не то перевели. Ну, не туда перевели. Поэтому проверил отсюда, отсюда, отсюда и понял, что это так. Еще понимаете, как интересно? Ну, сердце человека лукаво. Ну, оно лукавое. Ну, и вы, дорогие слушатели, поймите, оно лукавое будет до конца жизни. До последнего вздоха сердце человека будет лукаво. И как только лукавству нашему дают пищу, ага, значит, можно гневаться, значит, вот я не просто, я, значит, я не грешник, значит, можно все-таки гневаться, и когда гнев мой праведный, и ты идешь и гневаешься, это же пища для плоти. На самом деле. И поэтому мы настолько лукавы, когда цепляемся за то, чтобы оправдать свое, ну, вот эту плотскость, свою греховность, свою, ну, свою неправедность, чтобы не быть послушным Богу так, как Он нам, допустим, дал в Нагорной проповеди.
Да, по поводу сердца человека лукава, это тоже один из переводов, потому что я нещодавно читав Григория Сковороду, який читав старославянською мовою, церковнославянською мовою переклад, і він наводить в своїх трактатах зовсім інший переклад. А значить, дуже глибоке серце людини і є правдивим чоловіком. Тобто правдива людина – це серце. От таке цікаве посилання, і я думаю, як це так? Проповідники так часто посилаються на те, що серце лукаве, а в церковнославянському, виявляється, цього немає. Чи, можливо, Сковорода трохи змінив, щоб підкреслити якось свою думку? Хто його знає? Треба дослідити це. Маємо телефонний дзвінок, з нами Надія. Здравствуйте.
Добрий день, уважаемые наші служители Святой Радиостанции Манаил. У меня такой вопрос. Вот в Деянии 12 главе написано, что Ирод убил Иакова, сына, вернее, брата Иоанна. Так. А ниже написано, когда Петра ангел освободил и вывел из темницы, он пришел к Марии, матери Иоанна, называемого Марком. Это вопрос такой, это один и тот же и сын Зеведеев, или это другой Иоанн? И кто такой Марк? Объясните, пожалуйста.
Я с трудом понимаю, то есть идет речь о том, что убили Иакова, это брата Иоанна, то есть сына Зеведеева. Да, так оно и есть. Убили Иакова, именно апостола. А второй вопрос я не понял. Кто такой Марк?
Да, я теж не зрозумів. Ну, взагалі-то у нього подвійне ім'я. Він Іоанн Йоханан, точніше, якщо, ну... От, і Марк – це подвійне ім'я, або одне єврейське, друге грецьке, як тоді практикувалося, або були другі імена, які Ісус, наприклад, давав своїм учням. І,
Кіфа,
і пізніше ця практика була теж. Наприклад, Варнава – це не ім'я, це те, що в церкві називали, і означає це син потіхи. От, у нього було інше ім'я, і в багатьох інших так само. Добре, у нас був ще один телефонний дзвінок, але щось не чути, хто там на зв'язку. Тому я вже почав читати. Какая була реакція Ісуса на то, що Он пішов по морю? Бивши в лодці, подошли, поклонились Йому і сказали: «Істина, ти Син Божий», Матфея, 14 глава. «І вони, чрезвичайно, ізумілись себе і дивились, ібо не вразумілись над хлібами, потому що серце було кам'яненне». Євангелія від Марка, 6 глава. «Какое з цих двох варіантів описання вам кажеться більш близьким к дійсним событиям?» Тобто у Матфія вони поклонились і сказали: «Ти Син Божий», а у Марка вони ізумлялись себе і удивлялись, потому що не вразумілись над хлібами, серце було кам'яненне. Тобто не поклонились і не сказали: «Ти Син Божий».
Ну, тут такое событие достаточно, как это не разные события, это ну, последовательные события. То есть сначала было чудо над хлебами, а потом в лодке они не так не вразумились чудом над хлебами. Это два реальных события, которые произошли. Но вот только после хлебов у учеников не было такой реакции, как после того, когда они увидели, как Иисус идет по воде. Но как это объяснить, или почему у них такая реакция у учеников на хлебы не сильная, а по хождению по воде они сразу воскликнули, что это Сын Божий. Ну, может быть, умножение хлебов было все-таки не таким эффектным, как хождение по воде, потому что хождение по воде – это уже попирание над природой, над всеми законами природы. Или можно предположить, что, может быть, были какие-то чародеи, которые делали умножение одного яблока в два яблока. Если волшебники фараона повторяли Моисея, как змеи превращались или еще что-то, вода в кровь. Но никто не мог быть властелином стихии, ветра, моря, неба. Никто этого не мог делать. И поэтому это было действительно очень яркое и сильное чудо. Господь сказал: вы не уверуете, если не увидите чудес и знамений. И поэтому я думаю, что это просто более эффектное событие. Они не вразумились чудом над умножением хлебами, но вразумились тогда, когда он ходил по воде, что это Сын Божий.
Отже, Марк просто словами «чрезвичайно изумились» передає приблизно те, що Матвій словами «подошли, поклонились і сказали: «Істина, ти Син Божий». У нас є телефонний дзвінок з нами, Василь. Здравствуйте.
Доброго дня, мир вам Божий всім. Брат Олексій, мене цікавить два питання, які, може, ви мені дасте відповідь. Перше складається з того. Наприклад, в радіо є така доктрина, що коли говорять, от недавно була тема з приводу того, що власті маючі люди, чиновники, як з ними поводитися, як повинно відноситися. Коли сказали про депутатів, то зразу відключили, сказали, що це не політика. Виявляється, про фарисеїв, яких нема, можна говорити, а про депутатів християн не можна. Друге питання. Скажіть, будь ласка, чому, коли Ісус Христос на горі призвав учнів і вибрав 12, він сказав, що от ви два брати і сини Громови. Як це таке, так розуміти? Грім – це грім, а Бог є Бог. І чому це так була така назва? Дякую.
Хороший вопрос. Я даже не задумывался, почему они сыны Громовы, да? То есть, не знаю, даже не могу это определить, то, что, может быть, именно то, что вот они будут вот так вот звучать и продвигать Евангелие Иисуса Христа в силе, в верности, да? Почему? Не знаю, может быть, так. Ну, а по поводу первого вопроса, а то, что по поводу депутатов, вы знаете, вообще-то не надо никого обсуждать или осуждать и сравнивать тут с фарисеями. Мы же не называем имен фарисеев, да? И сравнивать кого-то с фарисеями или депутаты — это вообще разные плоскости. Депутат — это гражданское лицо, фарисей — это духовное лицо. А церковь отделена от государства. Государство отделено от церкви. Ну, может быть, не в стране, но на радио у нас точно так. И поэтому мы должны это понимать. И как бы написано даже в законе: начальствующего твоего в народе не злословь. И мы подчиняемся закону. И поэтому нужно быть законопослушными гражданами. Вы знаете, судить легче всего. И не судите, да не будете судимы. Поэтому девиз радио такой, что ну, мы несем свет. Это светлое радио. Мы несем свет. Мы несем любовь, мы несем, стараемся нести Слово Божье в чистоте. И кто бы ни пришел, мы просим, чтобы они говорили о свете и о Христе. Я верю, что у нас все говорят о любви Божией и о Христовой любви. И нет внутри вот этих разделений конфессиональных или депутатских, или еще каких-то. Понятно, что в миру он может быть кем угодно. Но вы знаете, что написано 1 Коринфянам? О том, что отныне мы никого не знаем по плоти. Даже Иисуса Христа знали по плоти, теперь даже не знаем. И поэтому, вы знаете, если пришел сюда брат во Христе, и он верует в Иисуса Христа, искренне верует в Иисуса Христа, то нам не важно, кто он, депутат или дворник, какой он фракции, сколько у него детей или машин, или домов, или он бомж, или он нищий. Нас это не волнует. Поймите правильно, мы отделены. Отныне мы никого не знаем по плоти. И когда сюда заходят люди, какие бы они ни были, не носили звания в этом миру, но мы распяты для мира, и мир распят для нас. Мы в Боге, мы Божьи, мы дети Божьи, и мы ищем Иисуса. И всякий, кто приходит и тоже несет эту веру в Иисуса, мы приветствуем его, приветствуем как брата во Христе, а не как депутата. И поэтому, вы знаете, не смотрите на мир или на нас мирскими очками, глазами. Мы верим, что мы духовное радио, светлое радио, и мы несем истину Христову. Мы так хотим. Может, у нас еще что-то не получается, что-то не так, но мы стараемся, идем к этому. И я прошу всех слушателей поддерживать нас в этом молитвою и участвовать в этом, и помогать нам, помогать. Ну, вот так.
Дякуємо і до нових зустрічей в програмі «Запитання і відповіді» з Олексієм Волченком.
Ви слухали програму «Запитання і відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
Радіособачка світле.орг.